SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Добрый день, уважаемые слушатели. Такая концентрация событий, какая случилась на этой неделе в России, встречается нечасто. Только одни первополосные материалы в прессе свидетельствуют о переизбытке впечатлений. Но обо всем по порядку. На 5 мая Алексеем Навальным были объявлены митинги «Он нам не царь». Интернет был переполнен видеосюжетами с площадей улиц Москвы, Санкт-Петербурга и десятков других городов, которые, к сожалению, демонстрировали жесткие задержания участников акций. Как пишет газета «Ведомости», центральное казачье войско, представители которого были на митинге, с 2016 года получила от мэрии 11 контрактов почти на 38 миллионов рублей. Предложу вам комментарий Антона Ореха.
Это еще не гражданская война, но это ее важнейший элемент. Власть натравливает одних граждан на других. Власть специально отбирает и готовит отряды для погромов, выделяя на это деньги и назначая спонсоров. И у этих отрядов нет никакой другой работы, кроме провокации и насилия. Жестокость полиции хотя бы теоретически объяснима. Полиция – карательный орган. У полиции есть формальное право на применение силы. У молодых людей, одетых в спортивную форму казачьего типа, нет никакого права бить кого бы то ни было. Зачем власть это делает? Понятно. Ей не хочется, чтобы это выглядело как подавление государством протестов граждан. Намного привлекательнее изобразить, что есть отщепенцы, которые вечно тут всем недовольны, которые работают на Запад, а есть неравнодушный народ, который сам этих отщепенцев поставит на место. На самом же деле власть дает сигнал к погромам. Просто пока в рамках протестных акций. Государство думает, что сможет это контролировать. Погромы можно начать, но управлять ими потом уже невозможно.
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки высказалась в блоге по поводу акции 5 мая. Цитата. «Так царь он нам или не царь? Мы при нем получили все. Олимпиаду, Крым, санкции, чемпионат мира, новый биполярный мир, который так пытаются выстроить на Западе, как новую стену между нами и ними, и многое другое, за что нас каждую секунду обсуждают во всех мировых новостях. Какими мы стали при Путине? В чем мы стали первыми? Станем ли в ближайшие 6 лет? Вернем ли себе славу страны-изобретателя, страны мирового кинематографа и театра, архитектурного стиля и технологий будущего? И это может только Путин. Или не сможет тоже только Путин. Мир готов считаться только с ним, потому что он историческая эпоха, которую будут вспоминать по Крыму, а не по телеграмму. Поэтому я за Путина в ближайшие 6 лет». И снова листаю газеты. Собеседник, автор, писатель Дмитрий Быков. Цитата. «Инаугурация – событие мистическое, как встреча Нового года. Как встретишь, так и проведешь. Во всяком случае, на прошлой инаугурации этот принцип сработал. Путин ехал в Кремль по пустому городу, по центру, в котором только что похватали участников митинга на Болотной. Итогом этого правления стали 2 локальные войны, нарастающая изоляция как Путина, так и России, чувство страха у одних и полной бесперспективности у других. На новой инаугурации кое-какие уроки учтены, проезда по городу не было вовсе. Торжественный прием совмещен с празднеством по случаю 9 мая. Выборы в день взятия Крыма, вступление в должность в день победы. Почетных гостей минимум, лично поздравлять никто не рвется. С маленькой победоносной войной не очень получилось, а потому решили провести маленькую гражданскую войну, вывести на улицы казачество и незаконные вооруженные формирования. Это принципиальная новизна и окончательное доказательство того невеселого факта, что мирного выхода из ситуации не будет». Конец цитаты. А теперь слово телевизионным корреспондентам. Юрий Щербаков, телеканал «Мир».
В этом году организаторы церемонии отказались от традиционного проезда президентского кортежа по улицам Москвы. Владимир Путин покидает свой рабочий кабинет пешком и направляется к выходу из первого корпуса Кремля, где у дверей его ждет, и это стало настоящей сенсацией, специальный лимузин, сделанный в России. Дорога по брусчатке занимает около 3 минут. На пути кортеж приветствует выстроившись в шеренгу кавалеристы президентского полка. На публике Владимир Путин появляется с первым ударом курантов. время присяги.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
33 слова, строго по протоколу.
Премьер и его команда из заголовков. Сразу по окончании инаугурации президент занялся назначением нового премьер-министра, с которым предстояло обсудить формирование правительства. Интрига длилась недолго. Дмитрий Медведев был снова предложен в качестве премьера. Почему это горячо обсуждалось на всех медиаплощадках? Принцип Путина не сломалось ни в чине, уверен главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Путин сделал ставку на вице-президента. Всякое может случиться, и Дмитрий Анатольевич показал себя в предыдущих каденциях, что он очень лоялен. А есть масса людей, которые могут возглавлять правительство и с технологической точки зрения, и с политической точки зрения, но доверие человеку, которого может оказаться твой ядерный чемоданчик, для Путина важнее. Он лоялистов любит. Важно понимать, что политику, как экономическую, так и в области внешней и обороны, определяет президент. И в данном случае персоналии, они, конечно, важны в случае, если идет изменения политики президента, которые мы не видим. Поэтому совершенно не имеет никакого значения, по большому счету, кто там, грубо говоря, возглавит социальный блок, кто будет министром обороны. Я думаю, сейчас Путин воспользуется ситуацией, и они изменят структуру. И тогда мы увидим уже, исходя из структуры, например, уйдет ли Шойгу на пост вице-премьера по Сибири и Дальнему Востоку, если такое вице-премьерство будет, или останется. Уйдет ли Лавров помощником президента вместо Ушакова или секретарем Совета Безопасности вместо Патрушева, и кто придет на его место. Политика определяется президентом, и мы можем увидеть другого Лаврова, другого Мединского, другого Шувалова, другого Шойгу, только потому, что так решит правительство, и президент в первую очередь, конечно.
А потом наступил День Победы. И зашумели, наполнились музыкой, красками, голосами улицы и площади городов, и, конечно, главная площадь страны – Красная площадь. И десятки телекамер демонстрировали всей стране и миру традиционную красоту выверенных военных маршей. Но прежде выступил президент Владимир Путин, сказав, что Россия не позволит переписывать историю и забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления.
Сегодня подвиг народа, спасшего Европу мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого. Никогда. Наш долг – хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в победу стран антигитлеровской коалиции.
Ну, а журналист Михаил Фишман отметил, что по парадам Победы видно, как наше правительство принимает окружающий мир.
Я вот прекрасно помню, я был на параде Победы в 2010 году. Вместе с российской армией идет корпус американский, идет корпус британский, идет корпус польский. Конечно, это были союзники, приехали. Ангела Меркель стояла на трибуне вместе с Дмитрием Медведевым. Это была вот та победа, которая мне была близка. И роль России, Советского Союза, если угодно, никто в ней не принижал. А наоборот, все приехали отдать должное. Но были и союзники. Это была общая победа над злом. А с тех пор казалось, что война это не закончилась. Те, кто шагали как союзники, превратились в противников, а, собственно, наследников тех самых врагов, которых мы победили в 45-м, это совершенно другая картина мира.
Шествие бессмертного полка в Москве, собравшего, по данным СМИ, более миллиона человек, как продолжение парада Победы, началось задолго до его начала. Корреспондент Олег Овчаренко присоединился к шествию у метро «Маяковская».
Тысячи людей с портретами своих родственников прибывали на Тверскую улицу за несколько часов до официального начала шествия бессмертного полка. Кто-то из них пришел на акцию в первый раз, а кто-то уже считает это для себя традицией.
Вообще такая какая-то тихая грусть присутствует. Не первый раз уже идем. Это вот правнуки стоят. И большое им спасибо и светлая память.
Немало было замечено организованных колонн. Среди них кадеты 1-го Московского музыкального кадетского корпуса и Татарского культурного центра, а также молодежного представителя правительства Северной Осетии в столице. Его руководитель Саслан Фарниев сказал, что участвует в бессмертном полку, потому что испытывает гордость за своих земляков, ветеранов войны.
Знаете, правда, с чувством патриотизма на самом деле. Без шуток и просто от чистого сердца. Каждый год на эту акцию мы приходим, вместе собираемся и просто с гордостью проносим фотки наших земляков, наших родственников.
Бессмертный полк – это акция, которая объединяет несколько поколений людей.
Чувства у нас у всех святые, потому что, мне кажется, мы народ, в котором в каждой семье есть свой герой. И мы это, к счастью, осознали. И сейчас это нас всех очень объединяет и дает веру в то, что мы как народ состоялись.
Президент Путин тоже принял участие в акции «Бессмертный полк». Он присоединился к шествию с портретом отца фронтовика вместе с Путиным. В акции приняли участие премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, которые тоже несли фотографии своих родственников-ветеранов. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Russia. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.